Глава 21. О том, как в один прекрасный вечер природа порадовала обитателей Галлии неожиданным подарком. Так оно и оказалось. Пещера была чудесным домом с даровым отоплением и освещением, где вполне хватило бы места для всего народа Галлии. Более того, жить в нем с удобством мог не только Гектор Сервадак со своими подданными, как любил именовать их Бензуф, но даже обе лошади и домашний скот нашли бы здесь приют от морозов до конца галлийской зимы, если, впрочем, ей когда-нибудь придет конец. Собственно говоря, огромная пещера, как обнаружили путешественники, была центром, к которому сходилось десятка-два галерей, разветвлявшихся внутри горного массива. Оттуда распространялся нагретый воздух, поддерживая равномерную, сравнительно высокую температуру. Теплом, казалось, дышали поры самой горной породы. Таким образом, до тех пор, пока вулкан действует, все живые существа новой планеты могли обрести под этими мощными сводами надежное убежище от ненасти полярной зимы и холода космического пространства. Но, как справедливо заметил граф Тимашев, во время своего плавания вдоль берегов Нового моря экспедиция не встретила больше ни одной огнедышащей горы. Если вулкан служил единственным клапаном для огненно-жидких масс внутри планеты, он не потухнет и через века. Нельзя было терять ни одного дня, ни даже одного часа. Пока море еще не замерзло, следовало перевести на шкуне людей и животных на новую квартиру, переправить туда зерно и корм для скота, словом, окончательно поселиться на теплой земле, как с полным основанием назвали этот мыс с огнедышащей горой. Катер в тот же день отвез капитана Сервадака и его спутников обратно на остров Гурби, а на утро начались сборы. Предстояла долгая зимовка, и нужно было подготовиться ко всевозможным случайностям. Да, галлийцев ждала длительная, тяжкая, быть может, вечная зимовка, гораздо более страшная, чем те 6 месяцев полярной ночи и морозов, которые проводят зимовщики в арктических морях. Разве можно предвидеть, через сколько времени Галлия освободится от своего ледяного панциря? Разве можно утверждать с уверенностью, что она движется по замкнутой кривой, и что путь по эллиптической орбите снова приведет ее к Солнцу? Сервадак рассказал своим товарищам о сделанном им счастливом открытии, и они приветствовали название «Теплая Земля» восторженными кликами. Особенно пришлось оно по душе Нине и испанцам. Каждый должным образом возблагодарил провидение, так мудро устроившее мир. В последующие 3 дня Добрыня совершил 3 рейса между островом Гурби и теплой землей. Нагруженный доверху, он прежде всего доставил зерно и фураж, которые засыпали в глубокие рвы, заменившие амбары. 15 марта в пещеры, ставшие хлевом в недрах горы, доставили быков, коров, овец и свиней. Всего там было около 50 голов скота, оставленного для приплода. Стадо все равно погибло бы от холодов, поэтому решено было перебить остальной скот и запасти как можно больше мяса, тем более что в этом суровом климате оно могло храниться сколько угодно времени. Итак, галлийцы заготовили огромное количество припасов. Будущее было обеспечено. Во всяком случае, будущее нынешнего населения планеты. Ну а вопрос о напитках решался чрезвычайно просто. Приходилось довольствоваться водой. Зато ее было вдоволь. Летом, благодаря обилию ручьев и колодцев на Гурби, а зимой, благодаря морозу, который обращает в лед морскую воду. Пока на острове шли сборы, капитан Сервадак, граф и лейтенант Прокофьев устраивали жилище на теплой земле. Надо было спешить, потому что лед теперь не таял даже в полдень под отвесными лучами солнца. Колонисты торопились воспользоваться морем для перевозки, пока оно не замерзло, чтобы потом не затрачивать лишних сил, перенося тяжести по льду. Капитан Сервадак и его товарищи проявили немало изобретательности, приспосабливая под жилье различные пещеры. Они открыли еще новые подземные галереи. Гора напоминала исполинский улей со множеством ячеек. Для каждой пчелы, мы хотим сказать, для каждого колониста теплой земли, здесь готов был дом и даже довольно удобный. Такое расположение пещер в горном массиве дало повод назвать его ульем Нины в честь найденной итальяночки. Первой заботой капитана Сервадака и его друзей было распределить вулканическое тепло, которое щедро и безвозмездно давала природа для повседневных нужд людей. Они пробили в стенах пещеры стоки для расплавленной лавы и отвели ее по канавкам повсюду, где нужно было тепло. Так Камбуз Добрыня, перекочевав в одну из приспособленных для него пещер Улья Нины, отныне отапливался лавой, и повар Михайло очень ловко использовал это тепло.
«Да», — говорил Бензуф, — «то-то был бы прогресс, кабы в нашем старом мире вместо парового отопления завели в каждом доме по дыровому вулканчику».
В главной пещере, откуда лучами расходились подземные галереи, устроили общую комнату и поставили лучшую мебель из Гурби и с Добрыни. Паруса-шкуны были сняты с рей и доставлены в Улей Нины, где они тоже могли пригодиться. Разумеется, в большом зале нашлось место и для судовой библиотеки с прекрасным подбором французских и русских книг. Меблировку зала дополняли стол, стулья и лампы. По стенам развесили географические карты. Мы уже говорили, что огненная завеса, струившаяся над выходом из главной пещеры, и обогревала ее, и освещала. Поток лавы низвергался в бассейн, окруженный мелкими рифами, и, по-видимому, не сообщавшийся с морем. Бассейн этот, хотя и небольшой, был настолько глубок, что казался бездонным. Вода в нем, нагреваемая лавой, конечно, не могла замерзнуть, даже если бы замерзло все Галлийское море. Во второй пещере, расположенной в глубине, налево от общего зала, поселились капитан Сервадак и граф Тимашев. Прокофьев и Бензуф заняли вдвоем нишу в скале направо, а за большим залом нашелся уголок, где устроили уютную комнатку для Нины. Русские матросы и испанцы обосновались в боковых галереях, куда проникало тепло из большой пещеры, что делало их вполне пригодными для жилья. Все это вместе взятое и составляло улей Нины. Разместившись там, маленькая колония могла без страха ждать прихода долгой и суровой зимы, которая превратит их в узников теплой земли. Теперь им нечего было бояться, даже если Галлия достигнет орбиты Юпитера, где температура настолько низка, что не превышает 1,25 земной температуры. Но что же делал Хакабут в гавани острова Гурби, пока шли сборы к переезду, пока все, в том числе испанцы, лихорадочно готовились к зимовке? Недоверчивый и подозрительный старик не внимал никаким доводам, которыми из сострадания пытались его переубедить, и безотлучно сидел на тартане, трепеща над своими товарами, как скупой над сокровищами, ворча, охая, не сводя глаз с горизонта, в тщетной надежде, что у берегов острова Гурби появится корабль. Впрочем, в улье Нины отлично обходились без неприятной физиономии ростовщика и не жалели об его отсутствии. Хакабут наотрез отказался торговать, иначе как за наличные деньги. Тогда капитан Сервадак запретил что-либо покупать или брать у него в кредит. Он хотел дождаться того момента, когда упрямство Хакабута будет сломлено необходимостью, когда его переубедит сама действительность, а этого ждать оставалось уже недолго. Между тем, Хакабут явно не разделял общего мнения, что колонии угрожает серьезная опасность. Он был уверен, что живет по-прежнему на Земле, лишь частично пострадавшей от катастрофы, и надеялся рано или поздно любым способом уехать с острова Гурби и снова заняться торговлей на Средиземноморском побережье. Не веря никому и ничему, он вообразил, что против него готовят заговор, чтобы завладеть всем его достоянием. Именно поэтому, подозревая обман, он не желал признать гипотезу, утверждавшую, что Галлия — лишь осколок Земли, уносимый в межпланетное пространство. Именно поэтому он день и ночь неусыпно стерег свое добро. Однако до сих пор все подтверждало, что в околосолнечном мире странствует новое небесное тело, новая планета, все население которой состоит из англичан на Гибралтарском утесе и колонистов с острова Гурби. Хакабут мог сколько его душе угодно сидеть, наставив на горизонт древнюю подзорную трубу, похожую на дырявую дымовую трубу. У берегов не появлялся ни один корабль, и ни один купец не спешил обменять свое золото на сокровище Ганзы. Прослышав о планах на зимовку и о приготовлениях к переезду, Хакабут сначала по своему обыкновению ничему не поверил. Но когда он увидел, как шкуна, нагруженная зерном и скотом, направлялась на юг, он убедился, что капитан Сервадак и его товарищи решили покинуть остров Гурби. Тогда-то Хакабуто и одолели мучительные сомнения. Что ожидает его, беднягу, если все окажется правдой? Неужели он действительно на берегу не Средиземного, а Галлийского моря? Неужто никогда больше он не увидит свое отечество, свою добрую старую Германию? Неужто ему не суждено больше обсчитывать простаков-покупателей на Триполитанском и Тунисском побережьях? Ведь ему грозит разорение! Хакабут стал чаще наведываться на берег, пытаясь вступать в разговор то с испанцами, то с русскими, но в ответ слышал лишь весьма соленые шутки на свой счет. Он попробовал улестить Бензуфа, предложив ему несколько понюшек табаку. Однако тот решительно отклонил его подношение, сославшись на приказ начальства.
«Нет, старина Завулон», — говорил Бензуф, — «не возьму ни понюшки. Запрещено. Лопай сам свой товар. Пей, нюхай его, сардонапал ты этакий».
Сообразив, что надо действовать по пословице «не помогли святые угодники, так взывай прямо к Богу», Хакабут обратился к Сервадаку с вопросом, верны ли дошедшие до него слухи, и выразил надежду, что французский офицер не станет обманывать такого бедняка, как он.
«Ну да, черт возьми, все это истинная правда», отвечал Гектор Сервадак, которому надоел вздорный старик. «Вы едва успеете перебраться в Улей-Нины». «Спаси, помилуй меня, предвечный Бог и Магомед», пробормотал Хакабут, и в этом возгласе выразилась вся сущность вероотступника-торгаша. «Хотите, я дам вам матросов, и они отведут Ганзу в бухту теплой земли», предложил капитан Сервадак.
«Мне хотелось бы добраться до Алжира», ответил ростовщик. «Повторяю вам еще раз, что Алжира больше не существует».
«Во имя Аллаха, возможно ли это?»
«Спрашиваю в последний раз, хотите ли вы отвезти Тартану на теплую землю и зимовать с нами?»
«Помилосердствуйте, ведь там мое добро разграбят».
«Не хотите?
Что ж, тогда мы отведем Ганзу в безопасное место без вас и против вашего желания».
«Без моего согласия, господин губернатор?»
«Да, я не могу допустить, чтобы ценный груз бессмысленно погиб из-за вашего глупого упрямства».
«Вы меня разоряете».
«Вы скорее разоритесь, если мы оставим вас здесь», ответил Сервадак, пожимая плечами. «А теперь убирайтесь к черту».
Хакабут поплелся к своей Тартане, воздевая руки к небу и негодуя по поводу неслыханной алчности нечестивцев. К 20 марта работы на острове Гурби закончились. Оставалось только перебраться на теплую землю. Термометр показывал в среднем около 8 градусов ниже нуля. Вода в колодцах превратилась в лед. Колонисты решили на следующий день погрузиться на Добрыню и переехать в Улей-Нины. Заодно решили отвезти туда же и Тартану, несмотря на все возражения ее владельца. Лейтенант Прокофьев заявил, что если Ганза останется в Шелифской гавани, она будет затерта льдами и неминуемо раздавлена. В бухте же теплой земли Тартана будет лучше защищена, а если даже и погибнет, то удастся спасти хотя бы ее груз. Вот почему сразу же после того, как шкуна отчалила, Ганза тоже снялась с якоря, невзирая на вопли и проклятия Хакабута. Четверо русских матросов по приказу лейтенанта Прокофьева взошли на борт Ганзы. Корабль «Лавка», как назвал его Бензуф, поднял паруса и, покинув стоянку у острова Гурби, направился на юг. Трудно передать, какую бранью осыпал матросов жалкий скряга. С каким ожесточением он твердил, что ни в ком не нуждается и ни у кого не просит помощи. Он рыдал, стонал, всхлипывал, но сквозь притворные слезы его серые глазки метали искры. И если бы через 3 часа после того, как Тартана пришвартовалась в бухте теплой земли, и Хакабут убедился, что он вместе со своим имуществом находится в полной безопасности, кто-нибудь подошел бы к нему поближе, то был бы поражен, увидев, какой откровенной радостью горели глаза торгаша, когда он бормотал.
«Отвели судно за даром, дураки, идиоты, ничего не взяли с меня за это».
В словечке «за даром» снова проявилась вся его сущность. Он был не способен понять, что можно оказывать услуги бескорыстно. Отныне и бесповоротно остров Гурби был покинут людьми. На последнем клочке французской колонии остались только птицы и те животные, которые ускользнули от загонщиков. Но и они должны были замерзнуть. Не найдя другого пристанища, птицы снова слетелись на остров. Это лишний раз убеждало в том, что земля кругом бесплодна. В этот день капитан Сервадак и его товарищи торжественно вступили во владение своим жилищем. Улей Нины понравился всем, и каждый радовался тому, как удобно, а главное, тепло в новом доме. Общей радости не разделял только Хакабут. Он не пожелал даже заглянуть вовнутрь и сидел один на тартане.
«Боится, должно быть, что его заставят платить за квартиру», — сказал Бензуф. «Ну да ладно, придет час, когда он сам выползет из своего логова, мороз выгонит старую лисицу из норы».
Вечером в большом зале отпраздновали новоселье. За горячим ужином, приготовленным на огне вулкана, собралось все население Галлии. Во время пира не раз поднимали бокалы, в которых играло французское вино из погреба Добрыни, пили за здоровье генерал-губернатора и его административного совета. Разумеется, Бензуф принял добрую часть этих почестей на свой счет. Ну и весело же было. Особенное оживление внесли испанцы. Один взял гитару, другой — кастаньеты, и все запели хором. Затем Бензуф исполнил знаменитую песенку «Зуава», широко известную во французской армии. Но лишь тот, кто слышал ее в виртуозном исполнении денщика капитана Сервадака, способен оценить ее по достоинству.
«Мисти год дар дар терлире, тирлир лир лирет лира, кипит игра, раздайся шире, нам забаву отыскал зубоскал. Без конца подвой свинца скачи гаяцы, если поняли припев, вы молодцы».
Затем состоялся бал. Бесспорно, первый бал на Галлии. Матросы с Добрыни сплясали русскую и заслужили бурное одобрение публики, даже после фанданго, изумительно исполненного испанцами. К концу вечера Бензуф показал сольный номер, блеснув в модном танце, весьма принятом на Монмартре, с такой грацией и мужественной силой, что снискал самые искренние похвалы Негрете. К 9 часам торжества окончились. Всем захотелось подышать свежим воздухом, потому что после танцев, особенно при здешней температуре, было очень жарко. Шествие возглавлял Бензуф. Он вел своих приятелей по главной галерее, выходившей на побережье теплой земли. Капитан Сервадак, граф, лейтенант Прокофьев, не торопясь, шли позади. Вдруг до них донеслись крики. Они ускорили шаг. В сухом и чистом воздухе оглушительно, словно оружейная пальба, раздавались восклицания, однако вовсе не выражавшие ужас. То были крики «Ура!» и «Браво!». Подойдя к выходу из галереи, Сервадак и его спутники увидели, что все столпились на скалах, а Бензуф в несказанном восторге замер, указывая рукой на небо.
«Ах, господин генерал-губернатор! Ах, монсеньор!» — восклицал он в неописуемой радости. «Ну же!» «Что там такое?» — спросил капитан Сервадак. «Луна!» — отвечал Бензуф.
Он сказал правду. Из вечерней мглы выплыла луна, впервые за все это время взойдя на небосклоне Галлии.